Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это народная артистка России, руководитель театра «Слово» Тамара Никитишна Воронина. Здравствуйте, Тамара Никитишна.
Здравствуйте,
Валентина Федоровна. Я рада вас видеть.
Ну, а я-то как не только слышать, но и видеть, да.
Давным-давно мы уже с вами не встречались. Но
отдыхали.
Сегодня у нас тема такая. Пушкин и Романовы в преддверии царских дней.
Да.
Эта тема очень важна и нужна нам.
Нужна.
Вот, давайте мы с вами поговорим на эту тему, тем более, что вы готовите, я так поняла, еще и какие-то постановки, спектакли.
Да, все это есть, да, конечно, все. Я хочу вам сказать, ну, просто немножечко сделать ретроспекцию назад. Ну, по Пушкину, по этой теме, мы так много с вами встречались, говорили, и трагический Пушкин, и дети у нас читали, и дети у нас разговаривали не один год. И когда-то, много лет тому назад, Валентина Федоровна, я была у вас в студии, и мы с вами говорили о будущем семейном памятнике Пушкина. Сегодня захватило. Mm-hmm. Вот это мы с вами вместе смотрели, нашим слушателям
рассказывали
да, об этом памятнике. Да? Какая прелесть, да? Автор Валентина Степановна Скалова. Да? Великолепная картинка, эти четыре малышки. Вы знаете, это было, вы не поверите, это почти 10 лет тому назад было. И вы знаете, эта тема прозвучала и на международном. Вот везде звучало. Все говорят, да-да-да. И наши архитекторы, ой, да, ведь как интересно. Сколько нам только мест не предлагали с Валентиной. И потом нас попросили сосчитать. Мы сосчитали, какой-то миллион с чем-то у нас получился. Ну, вроде как дешевый. Ну, и это оказалось дорогим.
Нереально.
Вы знаете, нам предлагали, и где резиденция нашего помощника президента. Вот. И как-то, вы знаете, вероятно, не было времени. Вот не настал срок. Вот все должно прийти к определенному...
Созреть, как вы говорите.
Созреть должен быть. И вот это удивительное дело, Валентина Федоровна, почему я с такой радостью сегодня с вами встречаюсь и поделиться. Так получилось, что я всегда вела пушкинский праздник у памятника Пушкина. Дети приходили с 99-го года. Мы еще начинали когда-то с Лидии Александровны Худяковой. Все это было очень красиво. Понимаете, времена меняются, руководители меняются. И вот в этот раз у них появился какой-то свой проект. Они решили использовать какой-то свой проект. Ну, это их дело. А вы знаете, а у меня, видите, у нас так вырос Пушкин с детьми, настолько вырос, и я думаю, боже мой, 180 лет уже прошло со дня, ни разу не было панихиды. Думаю, напишу-ка я нашему владыке, в марте, вот когда мы с вами встретились, я на все на это посмотрела, думаю, а что, если я напишу владыке прошение, чтобы он благословил? Нельзя ли сделать панихиду? У меня есть это письмо полностью. Приложила вот этот вот кисть вот этого памятника и рассказала, как все это было, как дети выступили, как это все прошло, и на радио «Воскресенье», все эти каналы, кто участвовал. Я все ему отправила туда. И прошу у него благословения провести день рождения Пушкина вот таким образом, с панихидой. Представляете, он уже благословил. И, вы знаете, я просто потрясена, когда мне говорили, что 6-го будет служба, радио, все было наполнено тем, что будет панихида. Нигде не было. Не было, понимаете, это великое дело. И, вы знаете, я внутри...
Нигде не было, вы имеете в виду, кроме нас?
Конечно, ну, а да. Где? Ну, может быть, все эти годы, Валентина Федоровна, я писала помянуть... В этот день записочку давала. Александра, вот все, что было на литие. Но чтобы вот такая была панихида, чтобы это было вот панихиды, чтобы это напомнило то отпевание, то прощание, которое было 180 лет тому назад. Понимаете? И я была потрясена. Я стояла в храме, епископ Евгений. Вот это, знаете, все это было священство, все это... со святыми упокой, вечная память, это невозможно. И когда поминается, вдруг слышишь имя преснопамятного Александра и его матери Надежды, его отца Сергия и его нянюшки. Арины Родионовны. И Арину помянули, Родионовну. Думаю, боже мой, знаете, вот у меня был комок. Я не могла не слушать. У меня все время были слезы, я не знала, как. Дальше же нужно будет на площади вести. А я не могу пережить. Оглядываюсь назад, и молодежь, и тут пушкинское общество. Они же не воцерковленные, пушкинское общество. Они понятия не имеют, что это такое. Я думаю, какое счастье, что они вот... Пушкинское общество, которое существует уже около 30 лет, они этого не видели. Вот, и я думала, Господи, как это прекрасно и промыслительно, и великолепно, да? Какую великолепную проповедь сказал Владыка Евгений. Да. Это все это было удивительно, понимаете, при открытых вратах. Зеленые березы, зеленые облачения, это звучание. Это непередаваемое совершенно.
Это же совпало с Троицей?
Да, конечно, конечно. Так, 5 числа у нас День Святого Духа, в воскресенье была Троица, а 6-го был День Александра.
То есть в эти же несколько дней. Вот
конечно.
Рядом все было.
5-е и 6-е. Это было
Троицкую
так,
неделю.
Ой, так это было значительно. Так это было сильно. Ну, а раз там памятнику... Они придумали какой-то другой проект. Утром у нас ничего не будет. Мы начнем наш праздник в 5 вечера. Я говорю, как в 5 вечера? Народу-то много. Поэтому мы стали везде сообщать, что после панихиды будет праздник у храма на крови. Отец Максим, все было организовано, благословение было дано, и звукорежиссеры, два микрофона, все абсолютно, и у стены храма. Тут же прямо, знаете, это вот просто после панихиды, это такое продолжение, это такое соединение, это просто, знаете, гармония люди и церковь, гармония, понимаете, это удивительно, и чтение, и... Смотрю, огромный медный желтый самовар. Труба дымится. Думаю, боже мой, чай. Отец Максим это предусмотрел. Чай для
отец
всех.
Отец Максим Меняйло.
Меняйло, да, настоящий. Это было так трогательно. Все угощались чаем, да. И вы знаете, я смотрю, Валентина Федоровна, вот промыслительно, да, я смотрю, а мы как раз на площади, где машины должны проезжать. Вот другого выхода нет, заезд и выезд. И вот отодвигаемся мы все, приостанавливаем действие, лавочки от все эти, скамечки отодвигают, дают возможность машине проехать. Я думаю, что ж такое? Вот мы здесь стоим, тут мы мешаем, потому что здесь вот машинам надо проезжать. Так направо смотрю, думаю, какая большая площадь зеленая, с деревьями. Думаю, и стоит пустая. Думаю, ой, вот на этом месте и просится Александр Сергеевич со всей своей семьей.
Имеете вот в виду памятник, да?
Памятник, да. Памятник вот здесь вот прямо. Думаю, ведь никому мы не будем мешать. И машины будут спокойно ездить. А главное, рядом
с храмом
и рядом с семьей нашего, августейшей семьей и нашего государя. Я думаю, боже мой, вот он срок и настал. Значит, вот тут он и должен быть. И я об этом пишу нашему владыке. Я думаю, что все получено. Об этом же тут захватило. Вот как это все прошло. Я все, что я вам рассказала, я изложила в письме владыке. И приложила еще раз все программы, которые прошли у нас на улице. А вечером Валентина Федоровна, это было что-то фантастическое. Мест не хватало, скамейки таскали. Всех актеров пришлось выправить за дверь. Они же у меня всегда здесь. Тут все пришлось изменить, потому что людей некуда было садить.
Это в Патриаршем?
Да, это в Патриаршем. 30 с лишним номеров людей сколько. И дети, и школьники, и студенты, и семинаристы, и артисты, и города, и музыканты. У меня концерт шел больше 2,5 часов. Я предложила прямо программы, как это все было, предложила владыке программы, то, что было на улице, что было, ну, около храма, и то, что было там, я все это предложила владыке, и это же отправила я, вы знаете, патриарху. Почему отправила? Вы знаете, это 15-й день у нас была прямая линия, а у нас вот рядом Пушкин. Я вот это все послушала, когда Путина, и когда он коснулся вопроса детей, школы, семьи, там учитель, где селение из 500 человек. И какая любовь, такая школа небольшая, и всего 4 человека выпускника, и с какой любовью они говорили. Я думаю, вот я сейчас об этом и напишу. Вот они, дети, это же наше будущее. Сижу вот это все, слушаю прямую линию, а у меня уже внутри вот такой вот идет, думаю, так вот правильно, дети-то наше будущее. Ну что у нас там произошло, случилось? Но все равно мы все должны опираться на наше поколение. И я составляю такое, как бы то же самое письмо, но уже вроде как ответ на прямую линию, так и написано. Я пишу на прямую линию, дети наше будущее. И отправляю туда, и получаю ответ очень любопытный, что это письмо направлено и Министерство культуры Российской Федерации, и Министерство труда, и какого-то социального, в два министерства. Ну, хорошо, ну пусть поразбирается, пусть посмотрит. Я не знаю, какой будет результат. Не в результате дела, он всегда потом придет. Понимаете, важна поддержка, внимание и понимание, это что это нужно. А когда я стояла у храма, началось это, владыка Евгений еще напротив, они же священцы сразу были еще с нами, тоже слушали, говорили, благословляли. А я ей говорю, а вы знаете, я еще тогда не думала, что это, а я просто, а вы знаете, вот мы на этом месте, а ведь семья-то Пушкина соединилась с Романовыми через младшую дочь Наталью Дубельт. Ну что же, я, наверное, должна об этом рассказать. В чем дело? Как это все получилось? Как это все случилось?
Через младшую дочь Пушкина.
Это младшая дочь Пушкина. Вот эта малышечка, которая пока еще на коленях у Натальи Николаевны.
На памятнике.
На будущем памятнике. Да. Ей было 8 месяцев, когда Александр Сергеевич ушел из жизни, будем говорить так, гениальный наш поэт. И я стала обдумывать, что же мне написать владыке. Я взяла родословную, чтобы оправдать, да, оправдать Пушкин и Романовы, я же должна оправдать свои слова и свое предложение, да, оправдать. Что же я должна сделать? Я выбираю, беру родословную и выбираю просто, знаете, вот очень много Пушкина, 237 потомков. Это четверть детей же у него было. Я все представила нашему владыке. Я только ему представила, больше никому. Вот этот материал. Где они живут, видите, Франция, Бельгия, Гавайские острова, пожалуйста, да? Пробегаемся, да? Много знатных родственников и сейчас живут в Швейцарии, Марокко, Париже, Лондоне, Брюсселе. И самое главное, что мы сейчас с вами коснемся, а какая же связь с Романовым произошла? Как это все произошло? Так вот, младшая дочь Наталья Александровна вышла замуж второй раз за наследного германского принца Насауского. До этого она выходила замуж за Дубельта. Дубельт, любопытная вещь, Дубельт – это тот самый Дубельт из жандармерии, который делал обыск в доме, в квартире умершего поэта. Вы представляете, как к нему относилась Наталья Николаевна? После этого семья этих Дубельтов, графов Дубельтов, поселилась, Наталья Николаевна съехала, а в этом доме на Мойке 12 поселилась как раз семья вот этого Дубельтов. Ее младшая дочь Наташа влюбилась в сына.
Младшая Дубельт. Дочь Пушкина.
В, да, младшая дочь, да. Влюбилась. Да, она влюбилась.
Сына этого графа Дубельта.
Да, она влюбилась в графа Дубельта. И Наталья Николаевна ничего не могла сделать, ничего. Ой, это вы знаете, Михаил Дубельт, он, да? Человеком необузданного нрава был. Заядлый картежник. Он промотал свое состояние.
Это вот этот
вот муж. Этот ее, да, муж Натальи Александровны. 28 тысяч серебром проиграл. Он ее бил, она ходила в синяках. Она сумела родить от него еще и детей. Она родила детей от Дубельта. Когда она венчалась, Наталья Николаевна не пошла на венчание. В 16 лет вот эта юная красавица, девочка, вышла за вот этого господина Дубельта. Этот брак оказался несчастным. Да. И они разошлись. Но в то время сейчас я вам скажу, когда была коронация Александра II, на эту коронацию приехал наследный принц германский, принц Нассауский. Угу. Он увидел юную, но она уже была замужем за Дубельта Александра, она была необыкновенно хороша, в ней сочеталась вот эта красота Натальи Николаевны. Очень тонкое лицо у меня здесь есть.
С обаянием Пушкина.
Ой, обаяние. Обаяние.
Пушкин же очень обаятельный был.
Очень, да. И он ее увидел, и всю ночь они танцевали друг с другом, вот не отрываясь. И ничего нельзя было поделать. И ничего Дубельт не мог сделать. После этого, конечно, ничего не выстраивалось, да. После этого она сбежала от Дубельта с одним ребенком к своим родственникам в Австрию. И вот там появился принц
Нассауский.
Да.
Да, да.
И вы знаете, несмотря на то, что она была еще не разведена со своим мужем, он ее забрал, уехал в Англию и с ней обвенчался. А развод шел. Он отказался от престола. Это была такая любовь. Потому что, понимаете, вероятно, обаяние пушкинских
кровей
были настолько сильны отказаться от престола. И она не могла называться принцессой. То есть он был принц, она не могла, потому что у нее был совсем другой, да, вот. У нее был совсем другой род. Не могла. И, но это была такая любовь.
Красивый, да.
Да,
портрет
дочка
да, Пушкина.
Да, да. Да, это была необыкновенная любовь. Это, да, видите, какой портрет прелестный?
Да, вижу.
Да, она была еще... Вот видите, на балу в честь коронации, это был 61... В 61 году они...
В 1861 году
они поженились. Она жила до 1913 года. Угу. В Висбадене она скончалась. Но любопытная вещь. Она вышла за него замуж, она не стала принцессой. Но она стала, она получила графиню Меренберг. Она стала, да? Ей нельзя было рядом с ним быть. У них были свои склепы. Угу. Ее нельзя было туда
рядом
положить.
Да?
Так угу. Она завещала сжечь и посыпать саркофаг своего любимого. Угу. Это удивительно. Когда я все это читаю, думаю, боже, какая любовь, а? Какая преданность. Сколько она оставила нам? Это что касается ее младшей дочери. Ее дочь,
уже ее
София,
дочь,
да,
Наталья
София фон,
да?
Меренберг, mm-hmm. Она вышла в 1891 году, вышла замуж за великого князя Михаила Александровича Романова, внука Николая I. Mm-hmm. То есть не прямое родство к Николаю II, да? Дядя. И она поселилась в Англии. А их старшая дочь, Надежда, или Нада, как ее звали на английский манер, вышла замуж за родного дядю принца Филиппа Греческого, мужа нынешней королевы Британии Елизаветы II. Так потомки Пушкина и дома Романовых породнились с королевским домом Виндзоров. А?
Да.
Здорово.
Угу.
Так вот, Еще одна дочь Софии – это Зия или Анастасия она. Угу. Она стала женой состоятельного промышленника Харальда Вернера, алмазного магната. И таким образом оказалась одной из богатейших женщин Великобритании.
Угу.
Внучка ее Наталья, все у них это имя, да, все
Наталья,
время повторялось,
идет,
да, идет, да,
в рот.
Да, вышла замуж за Джеральда Гросвенора и стала герцогиней Вестминстерской и родила Хью, парня, получившего после смерти отца баснословное состояние и оказавшегося ныне, вот она, нынче, сейчас, это молодой миллиардер Англии. Этот Хью, 25 лет,
да.
Миллиардер. Дальше, значит, любопытные вещи. Вот этот новый герцог, да, угу. Он правнук Александра Сергеевича Пушкина. Ему 25 лет. Значит...
Подождите,
правнук, да. Александра Сергеевича Пушкина. Ему 25 лет. Ехала к вам, везла все эти вещи с наслаждением. Значит, откуда это? Посмотрите. Хью Гросвенор, прямой потомок великого российского поэта Александра Сергеевича Пушкина, помните, его предки... Прадед и прабабка Пушкина жили на Липецкой земле. Вот это я хотела вам сообщить. Да. Здесь же, в Липецке, прабабушка поэта Мария Федоровна венчалась с арапом Петра Великого Абрамом Ганнибалом. Сам Пушкин в Липецке никогда не был, но приезжал по дороге в Арзру. Территория Липецкой области тогда принадлежала Тамбовской губернии. Хью Ричард Луи Гросвенор, прапраправнук поэта материнской линии, он стал самым молодым миллиардером Великобритании. Его прапрабабка, младшая дочь поэта Наталья, прабабка София стала женой великого князя Михаила Романова. Повторяемся. Так вот, герцог Вестминстерский Хью Гросвенор стал самым молодым из 400 богатейших людей мира. Он вошел в сотню. Его мать, правнучка, крестная мать Уильяма, миллиардер с корнями липецких Пушкиных, крестный отец принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Вы понимаете, какая это связь? Значит, мама его... Мама Хью, Наталья Гросвенор, да, близкая подруга покойной Дианы была. И поэтому она крестная мать наследника британского престола принца Уильяма. Неудивительно, что когда Уильям и Кейт Миддлтон родили сына, когда у них родился сын Джордж, то именно Хью получил предложение стать крестным отцом мальчика. Впрочем, в Британии вдова герцога Вестминстерского широко известна еще и своими русскими корнями. Наталья, ее сын Хью, ну, дальние потомки, мы уже повторяемся, это разные материалы, я вам читаю, и в генеалогическом дереве, действительно, в пушкинском генеалогическом дереве, вы посмотрите, сколько переплетений, сколько у него святых там, и Александр Невский, да, какие корни у него святых русских, да, их из далекого, да, и посмотрите, куда они, эти корни поднялись, куда, как расцвело это дерево, оно захватило...
Мировой масштаб.
Мировой масштаб. Это мы говорим, это Пушкин, это наше все. Это гений, который даже своими родственными корнями захватил все ценные...
По сути дела, Европу.
Всю Европу? Да, Европу. Да, понимаете? Европу. Так нет, тут у меня есть и в Америке тоже есть. Ну, я просто уже этого не касаюсь, это естественно.
Да, да.
Вы понимаете, поэтому здесь есть... Знаете, я хочу сказать вам, что британские наследники поэта чтят гениального предка. И как могут увековечивать его имя. Вот старшая сестра Натальи Гросневор, Александра Анастасия Филлипс, герцогиня Аберкорн, старшая из праправнучек Пушкина, живет в Северной Ирландии. На собственные деньги она учредила Пушкинскую премию, которая вручается самым литературно одаренным школьникам.
Королевства.
Соединенного Королевства, да. Победители каждый год получают приз – поездку в Санкт-Петербург. Еще одна сестра Натальи – Марита Кроули, самая творческая из всего аристократического семейства. Она писала тексты для песен Демиса Руссоса и также сочинила либретто оперы «Поэт и царь» о своем великом предке Александре Пушкине. Должна заметить, что Александр Сергеевич никому не рекомендовал писать. Он так писал и Наталье, своей супруге, говорил, что никто никогда из них не напишет лучше меня.
То есть он не хотел, чтобы они были так себе поэтами.
Чтобы чем быть, да, они не напишут лучше меня.
Не испортить вот эту
историю. И поэтому, когда вот, да, вот здесь, когда исследователи пишут о генеалогическом дереве, изучают, то там нет у него таких выдающихся пишущих. Но, Валентина Федоровна, вот эта картинка необычна. Меня совершенно удивил, и вот этот, крайне удивил этот мальчик, 25 лет.
Ну да, 25 лет, миллиардер.
Миллиардер,
и
да.
Который почитает, так сказать, своего предка.
Вы представляете, да. Тут прелестные его были портреты, славный мальчик, ну, конечно. Я вот, и теперь, почему мои мысли идут дальше? Мои мысли идут дальше по поводу этого памятника.
То есть памятника, вот этот, который вы предполагаете, должен быть где-то вот недалеко от храма на крови.
Да, он должен быть.
Вы увидели даже это место.
Я,
да,
увидела место, и он должен быть в святом квартале. Вот эти.
Почему именно вот так вот? Знаете,
вот 10 лет,
пересекаются вот эти вот все, так сказать, задумки, мысли.
Как все ушло,
да?
Посмотрите, Валентина Федоровна.
Ну, то есть к Романовым поближе.
Да, поближе к Романовым.
Поближе к Романовым.
Так ведь вы знаете, между прочим, мне вот сейчас наш поэт Керден дал отрывки из своей книги, где он пишет о великолепных вещах, как отзывы. Там что пишет Николай об Александре, почему его надо беречь. Таких Пушкиных мало, таких стихотворцев, таких поэтов. Он Бенкендорфу говорит, и что он берет сам его отслеживать и смотреть и так далее. Понимаете? То есть совсем не с той стороны, как бы это нам преподносилось. А это великая честь, когда к тебе государь благоволит. Это великая честь, понимаете? И это внимание самодержца. Потом мы много уже потом узнаем. Я прочла очень интересный разговор. Я это дам. Я думаю, что это мы будем делать. Это интересно очень. Это разговор Николая Первого и Бенкендорфа. Понимаете, я совершенно счастлива, Валентина Федоровна, что у нас есть с вами такие встречи. У нас есть такие разговоры.
Да, да, да.
Я совершенно счастлива,
более,
что.
Да,
понимаете, вот. Валентина Федоровна, вот от этих встреч все растет. К каждой встрече я готовлюсь. И к каждой встрече все время что-то.
Ну, перелопачиваете материалы,
да, да, да,
какие-то. Я,
да,
смотрю,
да, да,
что,
да, да,
вот у вас много всяких.
Огромное количество. Вы знаете, я хочу немножечко. Да, да, да. Я хочу вам еще сказать любопытную вещь. Связи Пушкина, вам будет это интересно очень. Что Пушкин, его связь, вот мы сказали же, с Николаем Первым, возьмем еще Александра Второго. По-моему, я не сказала вам, да? Удивительная судьба и связь с Александром Вторым. Это произошло так. Внук Пушкина, сын, то мы говорили о Софии, о дочери, а это еще был сын. Сын дочери Натальи Пушкина и принца Нассауского, граф Георг Николаевич Меренберг, женился на светлейшей княжне Ольге Александровне Юрьевской, которая была внебрачной дочерью Александра, царя Александра II, и фрейлины императрицы, княжны Екатерины Михайловны Долгорукой. Александр II обвенчался с Екатериной Михайловной после смерти императрицы и пожаловал ей титул светлейшей княгини Юрьевской. Вот вам связь с Александром II.
После смерти императрицы, и
да,
он обвенчался,
да,
с.
Да, да, да. Александр II обвенчался с Екатериной Михайловной. Она была фрейлина императрицы.
А у нее уже вот родилась.
А у нее родилась. Вот сначала она была внебрачной. Да, дочь, внебрачная дочь Ольга Александровна Юрьевская, Ольга, внебрачная дочь. Ольга Александровна, это отец Александр, видите? Юрьевская. Почему Юрьевская? Потому что, видите ли, она родилась, когда... Понимаете, ребенок должен родиться... От вот на престоле, чтобы было два представителя престола. Поэтому после того, как он женился, и Екатерина Михайловна приблизилась, да, поднялась на престол, но она уже родилась, она не тогда, когда престол был занят и матерью, и отцом. Значит, она, видите, как интересно, да? Здесь я разбираюсь вот в этой родословной, в этих тонкостях. Вот ведь она получает светлейшую княгиню Юрьевскую.
То есть титул светлейшая княгиня.
Светлейшая княгиня Юрьевская, да, внебрачная дочь государя Александра II, на которой женится.
Да? Мы уже поняли, что тут большие связи у Пушкина и у Романовых.
Да не говорите, не говорите.
Все взаимопроникнуто.
Да, знаете, что я еще хочу сказать? Любопытно. Младшая дочь Пушкина, Наталья Михайловна, вышла замуж, когда за принца Насауского. Она тогда породнилась с домом Романовых. Почему? Старший брат ее мужа, принца Насауского, Вильгельм Адольф герцог Насауский, был женат на великой княжне Елизавете Михайловне, внучке Николая I. Самое главное, я хочу подытожить, сказать самое главное, что пушкинский род породнился с родом Романовых через Николая I и через Александра II. Пушкинский род породнился с германским родом и с родом английским. Это все происходило через младшую дочь Наталью Дубельт, которая вышла замуж за принца. Он наследный принц, он отказался от престола. Вот какая любовь,
правда,
да?
Правда, принцесса не стала.
Она не стала.
Но, тем не менее,
значит, это была такая любовь.
Да.
Они же родили сколько детей. Вот эти дети, видите, какие необычные дети. И Александр Сергеевич просто это гений во всем.
Да.
Во всем. То есть гены были настолько богаты у этих детей, понимаете? Настолько они были, что они продвигались
они
в обществе.
Продвигали род вот Пушкина.
Да, продвигали и продвинули его очень высоко.
Очень высоко.
Понимаете, вот поэтому я и видела, и вижу, и смотрю, и он, я уже его выстроила на этом месте, вот этот памятник, эти дети. Четверо забавные такие, все милые стоят. Все, но достаточно этого.
Этого достаточно. Сейчас вот что-то вот еще в преддверии, так сказать, мы даем царских дней, поэтому что-то вот еще немножечко вот об этом.
В преддверии царских дней, конечно, для того, чтобы... Мы ведь сейчас приближаемся к такой дате, 2015 год, да, 2017, 2018, вот эти годы, да, идут,
да,
понимаются
да.
годы. То есть приближаемся к 17-му, мы уже находимся
мы
в
17-м.
Но к событиям.
Но
события революционные, хочу сказать. Они печальные, потому что они, понимаете, как бы... Они отразились, вот как Отечественная война отражается на семьях. Вот так же вот эти вот революционные события отразились на поколениях, которые изуродованы поколения. Разбросанные вот эти все, по всей земле разбросанные роды романовские и дворянские. Буквально все разбросано, раскидано.
Разрушено.
Разрушено, понимаете?
Попытка разрушить даже была такая.
Да.
Господи.
Вы понимаете, но ведь прежде всего уничтожить, разрушить, смять, замять, заменить. Понимаете? Но, вероятно, промысел Господен сильнее, чем промысел сатаны, я так думаю.
Конечно,
понимаете?
Конечно.
И он, да, понимаете?
Конечно,
и вот посмотрите,
безусловно.
Мы свидетели, да? Мы свидетели, как сметается, как, вот, знаете, как трава пробивается, росток вот выходит прямо вверх, вот идет, и мы видим.
Несмотря ни на что.
Несмотря ни на что. Такие, и вот я сейчас, знаете, о чем думаю? У нас так много в мире нестроений, да, правда, непониманий, вверху такие политические. А вот мы здесь внизу, мы все говорим совершенно на другом языке. Языке взаимопонимания. Полного понимания внизу. полного понимания. Понимаете, вот разговариваю ли я вот с различными людьми, вот недавно с Жаном мы разговаривали, который, помните Жанр? Он принял православие, вот с ним, он опять, он в теме романовской, он сейчас во Франции, он в романовской теме, живет этим. Это нас всех объединяет. И я вот думаю, что, кстати, знаете, Жан последний раз у нас вот переводчица была, помните, да? Mm-hmm. Он в прошлый раз, вот последний раз, когда мы с ним виделись, он привез ей французский флаг. И я его привезла. Mm-hmm. Он говорит, вручите Наде. Mm-hmm. Я говорю, вручу. Знаете, хочу когда вручить? Ну, вот будет концерт, я прям официально сделаю mm-hmm. на концерте mm-hmm. вот такой вот...
Презент такой.
Да, я сделаю такой презент. Mm-hmm. Я ей позвонила, говорю, знаете, я не хочу просто передать. Я хочу вам, вот будет концерт, mm-hmm. я вам вручу, чтобы это было красиво, потому что это действительно красивый жест и со стороны нашего французского друга, вот, и мы должны это оценить, понимаете? Mm-hmm. Я хотела бы, чтобы этот памятник вырос, и я вам скажу идею и мысли, к чему это приведет. Дело в том, что, вы понимаете, тогда вот нашего гения рядом с царской семьей, когда она будет упоминаться, могут и вспомниться на этом святом месте и потомки нашего русского гения, который столько подарил России, любил Россию, служил России, служил Отечеству. И он достоин. Понимаете? Посмотрите, как он поднял, как он приблизил.
Это пример, в общем-то, будет для очень многих поколений, мне
Вы
кажется.
Понимаете, если к нам, я пишу,
такого
если
вот
к нам...
любви.
Так вот тот самый, родине. Понимаете, вот он говорит, не зарастет народ... Так вот и не зарастет народная тропа. Она не может зарасти. Посмотрите, какая она многонациональная, какая она разная, какая она многоликая и совершенно разная. И я вот уверена в том, что вот на царские дни могут приезжать... То есть не только Рома, они и есть все, они все связаны. И пушкинские потомки, посмотрите, их около 300, и они сюда приедут, потому что это связано с этим. Это Россия, mm-hmm. это Романовы, это Урал. Вы понимаете, что такое, куда мы приходим к Уральской Голгофе? Какова она? Mm-hmm. Какова значимость этой Уральской Голгофы?
Этого места.
Этого места, как оно, как магнит притянет все.
Притягивает и объединяет.
Да, и объединяет, да.
Спасибо
вот
вам
как
большое.
Мы с вами хорошо встретились, да?
Тамара Никитична, спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вот нам рассказали эту историю.
Я
объединение, да, Пушкиных и Романовых. И приближаются действительно вот наш фестиваль «Царские дни».
Это прозвучит на «Царских днях».
И я надеюсь, что это прозвучит. Да, да. И люди еще помянут, так сказать, не только вот эту царскую семью, но еще и нашего великого поэта Александра да. Сергеевича Пушкина.
Как это?
А мы его помним и любим.
Валентин, и ценим, да? Как мы с вами пришли к этому?
Да, спасибо вам
как
большое.
Как мы к этому пришли?
Спасибо.
Я вам очень благодарна.
Всего вам хорошего.
За приглашение, за звонок.
Да.
Я готова прилетать, да. бежать к вам навстречу.
Хорошо. И спасибо вам большое.
К нему не зарастет
народная
тропа.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Вам, да. До свидания. До свидания.
Хорошо. Сколько мы поговорили? 3 минуты.